Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Движение «Стратегия-31» начинает сбор фактов нарушений прав граждан при организации и проведении митингов. Поможет ли это смягчить политику российских властей? Представители республиканской партии объявили о новой стратегии в Конгрессе Соединенных Штатов. Насколько успешной окажется их борьба против политики президента Барака Обамы? Молодежная сборная России стала чемпионом мира по хоккею с шайбой, за счет чего удалось улучшить подготовку молодых хоккеистов в России. Такие вопросы поставил перед нами четверг, 6 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Пикеты в поддержку лидеров и активистов российской оппозиции, задержанных 31 декабря, продолжаются в Москве и других городах страны. После 5 суток ареста на свободу вышел член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин. Срок ареста Константина Косякина заканчивается 10 января, Бориса Немцова и Эдуарда Лимонова 15-го. Постоянные участники акции «Стратегия-31», среди которых известные правозащитники Людмила Алексеева, Лев Пономарев и Валерий Борщев, заявляют, что начинают сбор фактов нарушений прав граждан в связи с митингами на Триумфальной площади. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
По словам лидера Левого фронта Сергея Удальцова, события развивались по уже известному сценарию.
К сожалению, опять пикеты одиночные в защиту арестованных представителей оппозиции Косякина, Лимонова и Немцова закончились массовыми задержаниями. Если первый пикет одиночный у мэрии прошел спокойно, то у спецприемника на Симферопольском бульваре милиция не удержалась, поддалась опять на провокации представителей прокремлевских движений и задержала более 30 человек. В последующие дни все равно будут продолжаться пикеты. Мы от своих планов не отказываемся.
Одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционеров проходили не только в Москве, но и в других городах. Из Кирова передает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Одиночный пикет в защиту Немцова и других оппозиционеров прошел в центре Кирова возле здания областного правительства. Говорит участник акции, один из лидеров кировской оппозиции Артур Абашев.
Мы вышли сегодня показать, что мы не согласны с этим беспределом.
Плакат с надписью «Свободу Немцову, Лимонову, Косякину. Власть соблюдает Конституцию». Участники акции держали по очереди.
Меня зовут Вогнус Дмитрий, мне 18 лет. Я был, во-первых, один из тех, кого задержали в Минске. Люди, они имеют право выражать свою точку зрения, особенно если они ее выражают мирным образом.
К участнику акции подошли сотрудники милиции и попросили предъявить паспорт.
Переписываем паспорт.
Незаконный сбор данных оппозиционных активистов. На каком основании?
Я вам еще говорю, для выяснения его личности.
Вы его задерживаете?
Да никто пока никого не задерживает.
Да.
Что значит пока?
Четвером пикете выйдете, да?
Нет, по одному.
Отойдите, пожалуйста.
Мы как раз от него отходили, а вы к нему подошли, перегородили плакат. Жалуйтесь. На это у нас есть прокуратура, жалуйтесь.
Губернатор Кировской области, бывший лидер СПС Никита Белых, выступил в защиту Бориса Немцова в своем блоге, заявив, что не верит в обоснованность судебного решения и считает, что такие действия власти показывают не ее силу, а слабость. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Жесткие действия властей по отношению к оппозиции заставляют говорить об аналогиях с Белоруссией, считает политолог Марк Курнов.
У меня такое впечатление, что власть решила демонстрировать свою полную независимость от каких бы то ни было воздействий, и внутренних, и внешних. Связано это с повышенной нервозностью, вполне понятной, потому что действительно проиграл полностью Путин борьбу с Ходорковским. Абсолютное моральное поражение. Сколько-нибудь серьезные люди это осуждают и внутри страны, и за пределами страны. Строго говоря, постепенно начинает нарастать недовольство ситуации. Очень повышается такая протестная активность по всем городам и весям. А тут еще очевидная совершенно внутренняя конкуренция между командами тандема и грядущие выборы. И все это просто заставляет власть играть очень жестко и, судя по всему, просто копировать Лукашенко. Ситуация, на самом деле, существенно отличается от того, что было еще года два назад или три года назад, когда все-таки хотелось быть не просто всесильным человеком, но еще и быть членом клуба, быть быть принимаемым достойно лидерами Запада, поэтому надо было раскланиваться, надо было делать некие жесты. Ну а после того, что произошло с Ходорковским совершенно неприличным процессом, не менее неприличным приговором, стало понятно, что уже, в общем-то, на все наплевать, и важно просто демонстрировать мускул и тем самым утверждать, что никаких уступок не будет, что хотим, то и делаем. В этом контексте вот эти все посадки страннейшие и непристойные, и суды непристойные и над Яшиным, и над Немцовым, и над всеми остальными.
В среду поздно вечером на свободу вышел Илья Яшин. 31 декабря он получил 5 суток. Бориса Немцова, Эдуарда Лимонова и Константина Косякина суд приговорил соответственно к 15 и 10 суткам ареста. Адвокаты Бориса Немцова уже прокомментировали отказ суда рассмотреть апелляцию их доверителя. Ссылки на то, что суд в праздничные дни не работает, защитники посчитали неубедительными, тем более, что 2 января для определения меры пресечения Немцову судебное заседание состоялось, несмотря на календарный выходной. И защита Бориса Немцова, и правозащитники уже заявили, что будут добиваться правды даже по истечении срока ареста, требуя компенсации. Об этом сказал один из адвокатов Немцова Тимур Оников.
Безусловно, если и это постановление будет отменено, но, как мы видим, отменено оно уже может быть фактически после истечения срока административного задержания, требовать какой-то компенсации можно. Но другое дело, что в условиях нашего законодательства весьма ограничено. Норма, позволяющая требовать за незаконное осуждение, в нашем законодательстве имеется.
Илья Яшин так сказал, что находился в лучших условиях, нежели его товарищи. Яшин собирается продолжить борьбу за освобождение арестованных 31 декабря по политическим мотивам. Причем в данном случае член движения «Солидарность» не делает различий между своими соратниками и людьми других взглядов. В частности, Яшин выступил в защиту члена ДПНИ Владимира Тора.
Закон один для всех. Тор осужден ровно так же, как и мы, за то, что он является оппонентом действующей власти. И здесь второстепенно имеет значение, с каких позиций он эту власть критикует.
С Яшиным согласна председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Наша обязанность, наша миссия добиваться, чтобы та власть, которая есть здесь и сейчас, соблюдала права граждан и уважала их человеческое достоинство. Не моя задача там демонтировать режим, свергать Путина или еще кого-нибудь. Вот Путин в власти, я буду договариваться с Путиным о том, чтобы он не смел нарушать права граждан. И чем гаже власть, тем чаще приходится от нее это требовать, потому что чем больше она нарушает. Мы к советской власти тоже обращались при полной безнадежности, казалось бы, этих обращений. Теперь мы этого требуем от этой власти.
Людмила Алексеева, так же, как и другие правозащитники, которые уведомляли власти о проведении митинга на Триумфальной площади, намерены добиваться привлечения к ответственности милиционеров, которые лжесвидетельствовали против оппозиционеров, и судьи, отказавшиеся рассматривать доказательства стороны защиты. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Обсуждаем итоги четверга, 6 января. На Украине набирают силу политические процессы, связанные с преследованиями со стороны нынешних властей, представителей бывших властей, нынешних лидеров оппозиции. Генеральная прокуратура республики заявляет, что фигурант двух уголовных дел, экс-премьер Юлия Тимошенко, сознательно искажает и манипулирует фактами ради получения политических дивидендов. Суд отклонил жалобу обвиняемого в растрате госимущества бывшего главы Министерства внутренних дел Юрия Луценко. Как минимум до марта он будет находиться под стражей. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Юрия Луценко доставили в апелляционный суд, где решался вопрос об изменении ему меры пресечения, в наручниках в сопровождении нескольких десятков спецназовцев. В ожидании судебного заседания бывший руководитель милицейского ведомства успел рассказать журналистам, в каких условиях его содержат в столичном Лукьяновском следственном изоляторе.
Я
нахожусь в камере для смертников вместе с двумя бывшими работниками правоохранительных органов. Условия стандартные. В этом сезоне СИЗО столько арестованных членов прежнего правительства, что их число достаточно для проведения заседания Кабмина. Апелляционный суд не нашел оснований для отмены постановления Печерского райсуда Киева об аресте Луценко на 2 месяца. Формальной причиной для этого следователи назвали отказ экс-главы МВД знакомиться с материалами возбужденного против него уголовного дела по статье «Растрата госимущества». Впрочем, и многие политики и эксперты убеждены, что дело Луценко – месть оказавшихся после оранжевой революции в СИЗО некоторых лидеров ныне правящей партии регионов, говорит руководитель Центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Если будет брать верх желание отомстить, а зуб на Луценко имеют многие регионалы, он, знаете, для регионалов стал таким символом оранжевых, вот, на котором они хотят поквитаться. Я не исключаю крупного срока, хотя, на мой взгляд, и меры пресечения, и те обвинения, которые выдвинуты против Луценко, они все-таки не совсем адекватны тем правовым последствиям, с которыми он уже столкнулся и которые ему могут угрожать в дальнейшем.
На подписке о невыезде четвертую неделю находится фигурантка 2 уголовных дел Юлия Тимошенко. Экс-премьеру, в частности, инкриминируют нецелевое использование 380 миллионов евро, полученных Украиной от Японии, на экологические программы. В среду Тимошенко начала знакомиться в Генеральной прокуратуре Украины 17 томами дела о нецелевом использовании бюджетных средств. В это помещение, которое когда-то называлось Генеральной прокуратурой, буду ходить регулярно, буду давать показания и сдавать все анализы, которые им нужны. Из 300 страниц первого тома лидер «Батьковщины» пока прочла только 28. Возможен ли арест Тимошенко, которую следствие уже обвиняет в затягивании изучения материалов дела? Продолжает Владимир Фисенко.
Арест Тимошенко чреват очень серьезными рисками для президента Януковича. Арест сделать ее символом борьбы против режима. Думаю, что этот риск понимают, поэтому от ареста воздерживаются. Наиболее вероятный вариант исхода дел против Тимошенко – это доведение этих дел до суда, но без ареста. И судимость на выходе с условным сроком, чтобы избегнуть охлаждения отношений с Западом, каких-то внутренних конфликтов. Судимость Тимошенко позволит выключить ее из публичного политического процесса. Она не сможет претендовать ни на президентский пост, ни на депутатский мандат.
Может ли Тимошенко организовать масштабные протесты украинской оппозиции?
Опрос общественного мнения показывает, что когда людей спрашивают, вот что могло бы вас подвинуть для того, чтобы выйти на улицу, защищать свои интересы. В наименьшей степени это вопросы политики. Многие даже из оппозиционно настроенных избирателей помнят об уроках 2004-2005 годов, когда они поддерживали того же Ющенко и ту же Тимошенко, которые потом обманули их ожидания. И второй раз обманываться многие люди не хотят. Они боятся, что их опять используют в чьих-то политических интересах. Сочувствие к Тимошенко растет у оппозиционно настроенных избирателей, но не обязательно, что оно выльется в прямую активную поддержку.
Первый в этом году митинг своих сторонников Юлия Тимошенко собирает на столичном Майдане Незалежности 22 января в День Соборности Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Минувший год стал годом ускоренного развития российско-украинских отношений или, как считают теперь в кабинетах Кремля и Мариинского дворца, возвращением к норме. Продлится ли этот процесс в году наступившем? Как политическая ситуация в России и Украине скажется на развитии двусторонних связей? Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гриперович.
Дмитрий Медведев встречался с Виктором Януковичем более 10 раз. Каждый раз президенты лучились приязнью друг к другу, и российский лидер объяснял это так.
По сути, мы компенсируем с Виктором Федоровичем то, что было потеряно в последние годы. Такая динамика и обусловила содержательный прорыв в отношениях, их возврат на уровень подлинно стратегического партнерства.
Со своей стороны Виктор Янукович обещал российскому партнеру надежность в сфере поставок российских энергоносителей через территорию Украины в Европу.
Украина будет надежным партнером, который будет объединять интересы и России, и Европы, и осуществлять стабильную, предсказуемую политику в этом направлении.
Скоро Украине окончательно придется определиться с тем, кого же она видит своим главным партнером – Европу или Россию. Так считает директор Института стран СНГ, депутат Государственной Думы от «Единой России» Константин Затулин.
Если судить по речи, произнесенной президентом Януковичем перед послами недавно, по отношению к европейскому направлению, политика на постсоветском пространстве оказывается как бы политикой второго уровня. Нынешняя администрация Януковича, Азаров, люди, конечно, гораздо более прагматичные и тверже стоящие на земле, чем их предшественники. И они пытаются реализовать, как мне кажется, нечто вроде той политики, которая проводилась на Украине во времена Кучмы. Политики равноприближенности или равноудаленности, сохранение как бы двух векторов развития, привлечение для нужд Украины ресурсов со всех сторон. Трудно их за это осудить. Вопрос в том, насколько возможно и до каких пределов такое сотрудничество. Ибо оба жениха, и Россия, и Европейский Союз, они на самом деле сформулировали свои предложения руки и сердца и ждут определенности от украинской невесты. А украинская невеста затягивает, как Пенелопа, ответ своим женихам, все более и более ожидая от них все новых посол и подарков.
Киев действительно в 2010 году пошел на одну серьезную уступку Москве. Он продлил договор об аренде Севастополя Черноморским флотом России до 2042 года. В ответ на это Украина ждет в 2011 году от России чего-то столь же весомого. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода» заместитель комитета по международным делам Верховной Рады Украины, независимый депутат Тарас Черновил.
Вот эта конкуренция, кто более матери истории ценен, Путин или Медведев, она очень серьезно будет отражаться на Украине. Все-таки попытка сыграть на струне великодержавного восприятия себя россиянами будет использоваться очень серьезно. Единственная страна, которая по нынешней власти не может дать адекватного ответа и каким-либо образом испортить эту тактику предвыборную, это, наверное, все-таки Украина. Любые заявления, даже вот такие дикие о том, что Украина вроде бы не сыграла никакой серьезной роли во Второй мировой войне, и миллионы жертв вроде бы были напрасны. Даже это не получило никакой официальной реакции. Потому я думаю, что российские лидеры, наверное, будут немножко упражняться в теме Украины. Мне кажется, что этот год будет при общих улыбках лидеров все-таки определенным охлаждением, жесткими такими ядовитыми выпадами в сторону друг друга, которые все чаще и чаще будут звучать, и сворачиванием некоторых очень разрекламированных больших бизнес-экономических планов.
Украинский политик Тарас Черновил о перспективах развития российско-украинских экономических отношений в контексте политической борьбы в Киеве и Москве. Я беседую с главным редактором еженедельника «Эксперт Украины» экономистом Андреем Блиновым.
В 2011 году будет достаточно сложно повторить динамику 2010 года, соответственно, она будет затухающей. Было стремительное возвращение на приблизительно прежний уровень диалога, который существовал между Россией и Украиной во времена второго срока президента Кучмы. То, что вырос российско-украинский торговый оборот в прошлом году, это скорее дань все-таки восстановлению рынков внешних после кризиса 2008 года, а не только политическому диалогу между двумя странами, хотя очевидно, что градус внешней торговых войн, он сейчас подупал. Хотя на государственном уровне будут очень сильно зависеть от уровня личных отношений между главами государств, главами правительств, возможно, отдельными министрами. Мне кажется, что именно 2011 может показать сложности в реализации целой группы проектов, реализация которых была запланирована по итогам харьковских договоренностей, позднее переговоров в Киеве. Например, это такие проекты, как Ан-70 и некоторые другие проекты в области самолета, судостроения. То есть они сейчас в значительной мере буксуют. Перспективы как раз сотрудничества в этой отрасли, они сейчас, скажем, не сильно отошли от декларативного принципа.
В России 2011 год, это год выборный, предвыборный. Корректно поставить вопрос, на кого ориентируется украинская политико-экономическая элита? На Дмитрия Медведева или Владимира Путина?
Я не думаю, что украинская политическая элита ставит, ну скажем, выбор принципиально внешнеполитический, да, для себя, на кого из них ориентироваться, потому что, во-первых, взаимодействие идет с обоими. По большому счету сказать, что в отношении Украины существует очень сильно противоречивая политика у Москвы, ну, наверное, не стоит. Может быть. Конечно, это станет предметом обострения внутрироссийских политических отношений. Тогда, естественно, каким-то образом украинская власть на это будет реагировать. Но, во-первых, я не очень верю в этот сценарий. В Украине как раз достаточно четкое понимание, что в любом случае кто-то из этого тандема будет оставаться при власти и дальше. И совершенно понятно, что в первую очередь все отношения сегодня выстраиваются именно с этими двумя лицами государства. государства.
По вашим оценкам, велики ли шансы присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана?
Знаете, мне кажется, что Украина будет в значительной мере сопротивляться этому решению, поскольку решение в целом не является безусловно экономическим выгодным для Украины. Для Украины наиболее выгодным решением является создание зоны свободной торговли как с странами СНГ, так и с Европейским Союзом, потому что при условиях фритрейда, в общем-то, Украина имеет некоторые конкурентные преимущества, которые может неплохо использовать. Возможно, эта дискуссия переходить в плоскость, сколько Украина будет готова отдавать суверенитета, как бы это грубо ни звучало, взамен с, скажем, каких-то торговых преференций, в первую очередь этих, возможно, инвестиционных решений. Все будет зависеть, конечно, от динамики цен на нефть. Если она будет восходящей, то, наверное, снова станет вопрос о том, что газ для Украины дорог, и нужно каким-то образом искать компенсаторы для того, чтобы газ, по крайней мере, не дорожал. Харьковские договоренности действуют, взамен на флот получена 30% так называемая скидка, то есть фактически удалось нивелировать повышение цены на газ. На 2011 год, в течение года газ будет дорожать, поскольку это опоздание идет по контракту приблизительно в среднем 6-9 месяцев, и нефть дорожала. Во второй половине 2010 года, значит, газ будет дорожать. В Украине все-таки нету выборов, есть требования МВФ, есть понимание, что не очень популярные идеи совсем тесной интеграции с Россией, участие украинского общества, в первую очередь на западе страны. И понятно, что в какой-то мере Янукович все-таки помнит о том, что ему нужно оставаться президентом всей страны. Он прекрасно помнит, как Ющенко ни в коей мере не стал президентом центра, особенно востока страны. На мой взгляд, в случае существенного роста цены на газ будут приниматься, конечно, решения, возможно, и по таможенному союзу. Ясно, что Украина будет требовать какую-то плату и, в первую очередь, компенсацию либо в виде торговых преференций, либо снижения цены на топливо.
Ряд экспертов говорит о том, что растет зависимость украинской экономики от российского капитала, вне зависимости от того, кто находится у власти в Киеве. Вы согласны с такими оценками?
Я бы даже сказал, что именно через капитальные инвестиции Россия ведет свою экспансию в Украину. Тут даже скорее не столько вопросы, связанные с собственностью, сколько вопросы просто инвестирования, например, в собственные банки. На Украине сейчас работают практически все ведущие российские банки, в первую очередь государственного характера. Именно через российские госбанки могут реализовываться вот такие важные задачи, и в итоге действительно может оказаться, что значительная часть украинской промышленности, да и не только промышленности, она окажется в такой кредитной, инвестиционной подпитке в зависимости от российского капитала. Но администрация Виктора Януковича, пожалуй, пока не считает это проблемой, потому что пока есть целая группа внутренних проблем, и это проблемы все-таки показать, наверное, эффективность той модели государственного управления, которую выбрала администрация президента. И ясно, что каким-то образом нужно будет решать это за счет внешних источников. И это не только заимствование, но это и привлечение тех же самых инвестиций, ну, по большому счету, любой ценой.
О перспективе развития украинско-российских экономических отношений киевский аналитик, эксперт по экономике Андрей Блинов. Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Представители республиканской партии объявили о новой стратегии в Конгрессе Соединенных Штатов. Молодежная сборная России стала чемпионом мира по хоккею с шайбой. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Я появился если на земле, яко человек на сроди.
Поверх барьеров в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни рождественская передача.
Слава, слава, что народився, відкупитель наших грехів.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала сегодня трех активистов оппозиционного движения «Другая Россия». По данным «Интерфакса», они проводили пикет на Красной площади в поддержку арестованного на 15 суток политика Эдуарда Лимонова. В Подмосковье без света остаются около 1500 человек. Как сообщили в МЧС России, проблемы с энергоснабжением сохраняются в 36 населенных пунктах. Ремонтные работы планируется завершить к вечеру 7 января. Ледокол «Адмирал Макаров» взял на буксир одно из трех судов, застрявших во льдах в Охотском море. Как сообщают в Министерстве транспорта России, ледокол освободил научно-исследовательское судно «Профессор Кизиветтер». В Минске суд сегодня отклонил ходатайство об изменении меры пресечения бывшему кандидату в президенты Беларуси Владимиру Никляеву. Он останется под арестом. Никляев был задержан после акции протеста в день президентских выборов 19 декабря. Верхняя палата парламента Казахстана на заседании в четверг одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Ранее аналогичное решение приняла Нижняя палата парламента. При положительном исходе референдума 70-летний Назарбаев, который руководит республикой уже более 20 лет, останется у власти до 2020 года. Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Босворт провел сегодня в Пекине переговоры с китайским руководством о путях снижения напряженности на Корейском полуострове. В сообщении посольства США в Пекине переговоры названы полезными. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил сегодня, что его страна подчинится возможному решению Евросоюза, касающемуся нового венгерского закона о СМИ.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 6 января. В Вашингтоне открылась сессия Конгресса нового созыва. Большинство в Палате представителей впервые за 4 года принадлежит республиканской партии. Новое большинство обещает в корне изменить курс высшего законодательного органа страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Одной из важнейших процедур первого дня работы Конгресса стало утверждение республиканца Джона Бейнера спикером Палаты представителей после 4-летнего пребывания на этом посту демократа Нэнси Пелоси. Получив от своей предшественницы символ спикерских полномочий, церемониальный молоток, конгрессмен с 20-летним стажем из штата Огайо призвал коллег от обеих партий засучить рукава. От Конгресса 112-го созыва потребуется упорная работа и трудные решения. Мы больше не можем обманывать ожидания и откладывать решения жизненно важных для страны проблем. Наши избиратели проголосовали за перемены, и сегодня мы начинаем выполнять их наказы. Джон Бейнер пообещал демократическому меньшинству Палаты представителей честные дебаты, справедливый и открытый процесс законотворчества. Эта процедура открывает новый этап в политической жизни страны. В Палате представителей партия президента Обамы, уступив республиканцам более 60 мест, лишилась большинства, которым она располагала 4 года. В Сенате демократы потеряли 6 мест, но удерживают незначительный перевес. Республиканцы заявляют, что не только будут противодействовать дальнейшим инициативам демократов, но и попытаются отменить действие законов, принятых в последние 2 года, по инициативе их демократических соперников в Конгрессе и Белого дома. Республиканское большинство в Палате представителей уже планирует в ближайшие дни провести серию процедур по отмене принятого 10 месяцев назад закона о реформе системы медицинского страхования, который демократы рассматривают как ключевое внутриполитическое достижение Барака Обамы. Но, как считают большинство аналитиков, если даже решение об отмене будет утверждено Нижней Палатой, у него нет шансов пройти через Сенат или преодолеть вето президента. Трое высокопоставленных представителей администрации в обращении к законодателям предупредили о катастрофических последствиях отмены данного закона. В свою очередь, демократы, по словам лидера их сенатского большинства Гарри Рида, даже при новом соотношении сил в Конгрессе будут брать за основу достигнутые в 2 предыдущих года. Мы должны приложить еще большие усилия, направленные на помощь среднему классу, создание новых рабочих мест, форсирование энергетической независимости, улучшение образования наших детей и наведение порядка в нашей разлаженной иммиграционной системе. Среди первых шагов нового большинства в Нижней Палате будут попытки урезать государственные расходы в этом году на 100 миллиардов долларов с целью сократить национальный долг, превышающий 14 триллионов долларов.
Рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Лидеры республиканской партии не скрывают своей главной стратегической цели – воспрепятствовать победе на следующих президентских выборах Барака Обамы. Различие во взглядах на будущее страны подчас сопровождается и личной политической неприязнью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Программа «Контрперемен». Под таким откровенным лозунгом приходят в Конгресс законодатели и республиканцы нового призыва. Многие из них победили на выборах благодаря поддержке консервативного движения чаепития, и они полны желания делом доказать свою приверженность идее ограничения вторжения государства в самые разные области жизни, сокращения государственных расходов и долгов Соединенных Штатов. Среди ветеранов-конгрессменов настроения немногим менее радикальные. Новый спикер Палаты представителей, республиканец Джон Бейнер, не так давно потряс своей откровенностью политический Вашингтон, объявив в одном из интервью, что главная задача республиканцев в ближайшие 2 года – предотвратить избрание Барака Обамы на 2-й президентский срок. Президент, в свою очередь, как утверждают люди, близкие к обоим лидерам, не скрывал своего демонстративного невнимания к Бейнеру в бытность Бейнера лидером республиканского меньшинства. Видно, республиканцы откровенно говорят о готовности бросить вызов демократам и президенту по самым дорогим для них политическим достижением 2 лет. Здравоохранение, согласно Обаме, приведет к банкротству страны, говорит член Палаты представителей от Миннесоты Мишел Бахман. Чем больше люди узнают об этом законе, тем он меньше им нравится. Реформа системы здравоохранения крайне дорога, она неповоротлива, и мы предложим простой законопроект о ее отзыве. Новый глава комитета контроля и правительственной реформы, республиканец Дэрил Айса, обещает тщательно изучить, на что идут гигантские средства, выделенные демократическим конгрессом. Мой комитет намерен выявить источники злоупотреблений и выбрасывания государственных средств на ветер. Мы должны понять, где конкретно вмешательство правительства вызывает проблемы.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Каким образом республиканское большинство будет реализовывать свою новую стратегию в Палате представителей Конгресса? Об этом в эфире «Радио Свобода» рассуждает политический эксперт из Университета штата Мичиган Уилья Маллен.
Думаю, что прежде всего они сосредоточатся на внутренних проблемах страны. И это будут не только вопросы экономики и занятости, несмотря на всю их значимость. По-прежнему более важным для республиканцев останется вопрос о внутриполитической программе – особенно какое место в этой программе должно занять давление, направленное на отмену или пересмотр принятого в прошлом году под нажимом демократов закона о реформе системы медицинского страхования. В ходе попыток республиканцев добиться в Конгрессе консенсуса против расширения государственных программ, мы увидим, если хотите, войну идей между пропонентами заметной роли государства в жизни общества и сторонниками возврата к приоритету частной инициативы в жизни общества. Они в первую очередь попытаются инициировать и провести через Конгресс законопроекты, которые, вероятно, натолкнутся на вето президента Обамы, но, как считают республиканцы, все равно должны быть ему представлены. Например, отзыв реформы системы медицинского страхования. Это послужит формированию их повестки дня, привлекательной для американской общественности. Все будет делаться для того, чтобы заставить президента публично отвечать на вопросы о том, общество какого типа нужно американцам. Во-вторых, будут попытки ужать финансирование некоторых программ социальной защиты. Президент продолжит выдвигать такие программы, но теперь все будет зависеть от того, насколько с ним будет соглашаться Конгресс, особенно Палата представителей. В свою очередь, президент, едва вернувшись в Вашингтон из новогоднего отпуска, активно займется кампанией по своему переизбранию в 2012 году. В этот период, как я полагаю, он будет вести себя сдержанно, не выдвигая новых крупных инициатив. Он попытается делать акцент на консенсусе, пытаясь представить в качестве достижения то, чего ему уже удалось добиться с помощью демократического большинства. Думаю, Обама охотно будет идти на компромиссы, пытаясь этим усилить свои шансы на переизбрание.
Американский политолог Уильям Аллен. В Вашингтоне открылась сессия Конгресса США нового созыва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 6 января. Эксперты прогнозируют резкое ускорение потребительской инфляции в России в первые 3-5 месяцев 2011 года. Об этом говорится, в частности, в исследовании Центра развития Высшей школы экономики. На ускорение инфляции, по данным экспертов, влияет рост цен на продукты питания, повышение в 2011 году тарифов на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В Москве с января тарифы на услуги ЖКХ выросли на 20% по сравнению с 2010 годом. Проезд в метро подорожал на 2 рубля, до 28 рублей за поездку. Цены на железнодорожные билеты увеличиваются на 10%. Такая же ситуация и в других регионах. Там также растут цены на услуги ЖКХ и транспорт. Подробнее о том, что будет с ценами в наступившем году, «Радио Свобода» рассказал старший научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Максим Петраневич.
Ни Центральный банк, ни правительство не обладает полнотой инструментов, чтобы справиться с ростом продовольственной инфляции, потому что причина продовольственной инфляции скроется в том, что на мировых продовольственных рынках продолжается рост цены на продовольствие, которое затрагивает практически все товары. Это и пшеница, это и подсолнечное масло, это и сахар. В принципе, из-за того, что растут цены на эти товары, на мировых рынках начался рост и даже на те товары, относительно которых там не было никакого не урожая, условно говоря. Это там в частности рис, соя и другие товары.
А что будет происходить с потребительскими ценами в течение 2011 года?
Дело в том, что начиная с середины прошлого года по конец прошлого года цены на отдельные, так скажем, виды товаров увеличились от 70%, то есть там на подсолнечное масло на 80%, на сахар в два раза. И, соответственно, понятно, что рост цен будет продолжаться, пока цены не сравняются внутренние и внешние. В любом случае, надо приготовиться к тому, что цены на отдельные там виды нашей продукции еще могут увеличиться процентов на 20-30. Это касается подсолнечного масла, это касается хлеба. На сахар темпы роста могут составить большие цифры.
Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Татьяна Бобровская также считает, что в новом году цены на некоторые продукты питания могут вырасти на 20-30%. Однако она полагает, что в ближайшее время ритейлеры, владельцы крупных сетей магазинов, будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей.
С учетом неясности относительно урожая 2011 года, пока прогнозы о росте цен на зерно очень осторожные. Ожидают, что они как минимум сохранятся на текущем уровне и могут прибавить до 5%. Какие для этого есть факторы? Во-первых, Сев Азимых все-таки не порадовал ни производителей мяса, ни самих аграриев, поскольку на 20% было засеяно меньше, и потом значительная часть урожая погибла, так и не взойдя. Мы ждем роста цен, как следствие роста цен на зерно, ждем роста цен на мясо, причем практически на весь спектр, то есть это и на говядину, и на свинину, и, естественно, мясо птицы тоже очень сильно подорожает.
Сколько торговые сети еще накручивают вот на том, что происходит такой объективный рост цен на некоторые продукты питания?
Оценка всегда очень сильно отличается по категориям товаров. И, как правило, кстати, если говорить о каких-то социальных товарах, таких как мясо, зерно, молоко, то поскольку по этим товарам потребители делают вывод об уровне цен в торговых сетях, то как раз-таки именно на эти товары ритейлеры особо большой накрутки не делают для того, чтобы как можно больше был уровень посещаемости в их магазинах. Делают больше наценку на других продуктах, поэтому, собственно говоря, свою рентабельность не получают.
Это было мнение аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Татьяны Бобровской. Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, уверен, что при желании российская власть могла бы сдерживать рост цен и на услуги ЖКХ, и на продукты питания первой необходимости.
Ценами на товары и услуги будет то же самое, что и было в прошлом. Причины инфляции не изменились. Это абсолютно злоупотребление монопольным положением, причем гарантированно безнаказанным. Это коррупция, которая обуславливает безнаказанность монополизма, потому что если монополисты не будут злоупотреблять своим положением, то, прости господи, с чего же они тогда будут платить безумные взятки? Это крайне неэффективная система государственного управления, которая, ну, знаете, просто иногда впадает в откровенный маразм. Ну, достаточно сказать, что вот прошлогодний дефицит гречки, когда люди, как в поздние годы советской власти, только не дрались у прилавков, когда цена гречки только по официальным данным за 1 август выросла более чем на треть, и все говорили о нехватке гречки, при том, что все склады России были забиты этой самой гречкой. Это было в чистом виде злоупотребление монопольным положением, это была искусственно организованная нехватка, и никто за это не пострадал. Наша правящая бюрократия просто обрекает народ России на рост цен, и если официальная статистика будет продолжать плотно зажмуривать глаза и упор этот рост цен не видеть, ну, людям от этого легче не станет. Вы знаете, мы уже переплачиваем за ЖКХ, наверное, вдвое. Но никому не интересно бороться с коррупцией в этой сфере. Никому не интересно бороться с воровством в этой сфере. В масштабах страны никому не интересно заниматься модернизацией технологий.
Рост цен на продукты питания и услуги ЖКХ происходит в России на фоне значительного сокращения заработных плат. По данным Института труда и социального страхования Минздравсоцразвития, в течение 2010 года зарплаты бюджетников падали на 10-15%. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о ярких публикациях в разных средствах массовой информации. Очередная инициатива главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, предложившего обсудить вопрос об отмене права родителей отказываться от прививок для их детей, стала одной из главных тем обсуждения в российском интернете. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышников.
Аргументация главного санитарного врача такова. Что такое ребенок? Гражданин России и имеет ли право мать, будучи сама привитая, защищенная, ставить ребенка под угрозу заболевания? Онищенко подчеркнул, что прививка – это право каждого ребенка как гражданина страны. В интернете нашлось немало сторонников точки зрения Онищенко. Пользовательница Life Journal «Будто я» пишет.
Вообще, я, конечно, согласна, что родители неплохо бы обязать делать прививки, ибо верю, что если сейчас повсеместно перестать прививать оспу, она же вернется. Про остальное говорить нечего. Скарлатина была страшной болезнью. Другое дело, что с санкциями действительно сложно. Не отбирать же детей за такое.
Журналист Матвей Гонопольский в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» отмечает.
Не буду повторять доводы Геннадия Онищенко о пользе прививок детям. Он прав на все 100%. Таково мое мнение. Сейчас мы говорим о другом. Что делать с теми родителями, которые по тем или иным причинам, подчеркну, причинам немедицинского свойства, отказываются вакцинировать своего ребенка? Тут лично моя позиция проста. Мамаша, рискуй своим здоровьем, но твой ребенок пока не знает, что ты рискуешь его жизнью, поэтому придется дать тебе по рукам. Но, безусловно, не ОМОНом и не отъемом ребенка. Предложил бы мамашу, которая своими действиями угрожает жизни своего же ребенка, лишать обязательного медицинского страхования, которое от государства и бесплатно. Но лишать строго через мировой суд, куда иск подадут органы опеки по ходатайству медицинского учреждения, которому приписан ребенок. То есть государство говорит, вы отказываетесь от нашей программы, поэтому далее для вас, родители, все платно. А для ребенка и далее бесплатно, потому что сын за отца не отвечает. Мы свободные люди в свободной стране, говорит государство, но если ты не выполняешь наши правила, то и не получаешь наши гарантии и финансирование.
А вот один из ответов участников форума.
Государство не благодетель. Эта медстраховка берется из моих налогов. Согласен ее лишиться вместе с ними.
Отзывы многих родителей в интернете куда более яростные. Среди них есть обращенные непосредственно к Онищенко, пользователь «Красавчик».
Объясняю тебе, раз ты не понимаешь. Всякий раз после прививки моя дочь болеет, потому что, и ты это знаешь, перед прививкой положено делать диагностику картины крови. А это процедура, на которую у твоего департамента просто нет прайса. А в детском саду глубоко плевать на их отсутствие. Им подавай план, обязаловку. А бить по иммунной системе ребенка я не позволю никому.
Блогер Эдуард Борисюк пишет.
Я полностью уверен, что происходить эта вакцинация будет без всяких проб, невзирая на противопоказания. Вспоминаю случай со старшей дочерью, когда охреневшая от взбучки медсестра ломилась в квартиру с пеной у рта, доказывая мне, что с температурой 38 у дочери можно делать прививку от туберкулеза. Тогда я смог ее выпроводить, пообещав спустить с лестницы. Теперь же, наверное, будет сложно. Вдруг с ОМОНом придут.
Пользователь Андрейз 1 видит в происходящем заговор.
Онищенко ФАС. Именно так сказали хозяева прививочного бизнеса, бизнеса на здоровье и жизни наших детей. И Онищенко бросился отрабатывать свои сребреники. Он назвал российских родителей преступниками и призвал лишить их права отказа от вакцинации детей.
Пользовательница Урания М. пишет.
Прямой обязаловки не будет, а косвенное более реально. Направление в семью комиссии из органов опеки, собеседование с региональным уполномоченным, штрафы, написание подробных объяснительных с указанием причин отказа, возможность отказа только после медицинского консилиума. В целом, права ребенка государство толкует неоднозначно. Государство озаботилось иммунопрофилактикой детей, но не обеспечением нужным количеством дошкольных учреждений, а вскоре возникнет проблема и с устройством школы.
И в заключение мнение ЖЖ-юзера Олега Козырева.
Прививки – действительное и бесспорное достижение медицины, позволившее предотвратить кучу эпидемий и даже свести на нет ряд распространенных в прошлые века болезней. И лично я не отношусь к тем людям, которые против прививок вообще и в принципе. Но вот почему я против предложения Онищенко. Онищенко проявил глубочайшее неуважение к российским семьям, к их стойкости и мужеству перед лицом иногда равнодушных, к сожалению, медицинских работников. Онищенко отказался от пути, в котором врач является советником и партнером семьи, помогая ей выбирать оптимальный путь к здоровью детей. Онищенко выбрал путь, при котором врачи отдельно и семьи отдельно. Врач лишь выдает наружу рецепты, отказывая родителям в понимании хода лечения. Врач в системе Онищенко не разъясняет, а предписывает. При этом врач и отделен от ответственности за свои решения. Это равно то, что вызывает глубокое отвращение в российской медицине, ее равнодушие, непрозрачность решений, отсутствие вариантов. Онищенко – проводник той медицины, которая глубоко больна и которую надо срочно лечить.
Материал подготовил Валентин Барышников, и сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Молодежная сборная России по хоккею выиграла чемпионат мира в американском городе Баффало. Команда под руководством тренера Валерия Брагина начала турнир с двух проигрышей и вышла в плей-офф благодаря шансу, который предоставляется относительным неудачникам формулы соревнований. По ходу матчей сборная России проигрывала всем своим соперникам и на завершающей фазе турнира. Однако в итоге добилась победы в четвертьфинале над командой Финляндии, в полуфинале выиграла у сборной Швеции по буллитам, а в финале одолела фаворита чемпионата команду Канады. Об этой победе я беседую со спортивным обозревателем еженедельника The New Times Сергеем Микуликом. Вы удивлены результатом? Насколько закономерной показалась вам победа российской команды?
Честно говоря, да, потому что, в общем-то, мало что настраивало на такие перспективы. Вот. Но хоккей удивительная игра, там можно как-то пролезть по буллитам, в овертаймах, вот, и сотворить чудо в финале. Вот поэтому, наверное, вот эту формулу не пытаются улучшить с неудачниками предварительных игр, которые имеют одну лишнюю игру, она очень справедлива. И, как выясняется, эта игра не мешает, по крайней мере, свежей.
За счет чего смогла победить российская команда? Что главное, на ваш взгляд?
По-моему, вот что-то таким вот добрым ностальгическим повеяло, когда за этими мальчишками стоят российские клубы и города Новокузнецк, Новосибирск, Челябинск. Я к тому, что вот, наверное, схлынула эта волна, когда наши ребята уезжали в совсем полудетском возрасте в низшие американские лиги, и там, как правило, терялись. Поэтому вот я не помню, кто прошел бы через это горнило и выжил бы. Там как таковой-то не вообще процесс отсутствует, там все через игры. Когда люди уже заматерев уезжают туда, и условно попадают там, в НХЛовские фарклубы, это одна ситуация. А когда мальчишкам надо еще расти, обрастать мясом, а не просто биться об борта и чужие тела, вот там они теряют все те навыки, которые были приобретены, вот будем так говорить, еще в зачатках советской хоккейной школы.
С чем вы связываете улучшение ситуации в России? Стало больше денег в континентальной хоккейной лиге или клубы стали более внимательно вести работу с молодыми игроками?
Улучшилась инфраструктура, потому что раньше совсем недавно мы мечтать не могли пригласить тот же молодежный чемпионат, который через 2 года теперь будет в Уфе. Теперь под условия, соответственно, выделяются и деньги, и мальчишки, которые раньше тренировались чуть ли не на хоккейных коробках середины прошлого века, теперь имеют доступ, наконец, к нормальным условиям, сравнимым с мастерами. Поэтому они растут.
Все три решающих матча по уходу их сборная России проигрывала. И Финляндии, и Швеции, а канадцам за период до окончания игры в финале проигрывал 0-3, победила потом 5-3. Это связано с такой кутузовской тактикой тренера Брагина? Он так заманивал соперников, которые потом раскрывались и проигрывали в результате? Или речь идет о чистом везении?
Вы знаете, Брагин, конечно, хорош, потому что он играл в свои шахматы и выиграл все эндшпили. Но в частности, например, ему совершенно спокойно хватило хладнокровия снять вратаря в финале, чего, например, не сделал Вячеслав Быков в печально памятном матче годичной давности в Ванкувере. В отличие опять от того же Ванкувера, если уж сожжешь, значит, просто хочется сравнивать, как пусть такой мини, но удал Сергей Иванович. Знаете, вот молодость прекрасна тем, что ее рационализм абсолютно чужд. И когда в том же олимпийском сражении от канадцев мы начали проигрывать и сразу, и было видно по глазам игроков, что не отыграемся, какие бы там слова потом не произносились, что мы хотели бы, могли, не получилось. А здесь на 3-0 только, и ничего страшного. Была бы это игра взрослых команд, я думаю, полстраны, сейчас вот со многими разговаривал, смотрели до конца. После второго периода выключили бы телевизор, благо это было 5 утра московского времени, легли бы спать. А так все почему-то смотрели, все во что-то верили и не ошиблись.
Может быть, это связано с особенностью коллективной психологии у таких молодых команд? Команда выигрывающая так крупно, ну или относительно крупно, успокаивается немного?
Финал, я думаю, это применимо, потому что канадцы, скорее всего, уже думали о том, как они красиво будут смотреться на церемонии награждения, прикидывали, кому какие призы достанутся. Они, кстати, их набрали много индивидуальных, но команды достались нашим. Это тоже свойственно молодости.
А вы увидели кого-то из больших будущих звезд в составе российской команды?
Вполне думаю, что на такие звания могут претендовать какого бы нашего вратаря. Кстати, уникальный случай. случае. Один вратарь Бобков, который сменил Шикина при счете 0-3, стал лучшим игроком финала, а Шикин при этом стал одним из трех лучших игроков в команде по ходу турнира. Это говорит вообще о равномерности, что называется, глубине состава. Ну и потом такие имена, как Кицин, Кузнецов, Орлов, я думаю, хоть всегда в таком возрасте хочется сплюнуть несколько раз через плечо, потому что переход во взрослое состояние, он, конечно, всегда болезнен. Но на этом уровне они явно выделялись на фоне, причем практически всех лучших хоккеистов мира.
Вы сказали о том, что изменилась, ну, скажем, география особенности подготовки российской команды. В какой степени это отражает изменение географии российского или КХЛовского хоккея? Столичных хоккеистов совсем нет или не так много в ведущих командах? То есть тех, кто играет в Москве, в Петербурге, в основном это Урал и Сибирь. Такая тенденция прослеживается в молодежных командах?
Вы знаете, я, честно говоря, их столичных никогда много и не было в этом возрасте. Их потом уже брали кого в армию, там, в внутренние войска, в Динамо, и так они становились москвичами. Потому что все, как раз звезды, они периферии. Ну, кого мы можем вспомнить из коренных? Ну, там Павел Буре, Владимир Крутов, немногим больше. Провинция в хоккейном отношении, наверное, в условиях, в том числе оплаты труда, не только выровнялась в сравнении с Москвой, а может где-то и идти впереди сейчас. Если бы раньше можно было, с одной стороны, поздравить тех, кто вырос в этих звездных местах, и посочувствовать этим же людям, потому что этим звездочки у них не останутся, то сейчас они закреплены за командами, и все как бы ровно.
Молодежный чемпионат мира по хоккею – какой-то своеобразный турнир. Может быть, в силу графика его проведения, вот эти новогодние дни, когда в основном по телевизору показывают повторы лучших, каких-то самых ярких спортивных событий прошлого года, вы этим объясняете то, что фактически это единственный такой международный спортивный молодежный турнир, который привлекает к себе большое внимание? Или тут как бы все-таки уровень спортивный очень высок, есть что посмотреть?
Он хорош тем, что пока страна, что касается нашей, выпивает и закусывает, там идет предварительный этап в качестве разогрева, а потом уже со стадии плей-офф в него можно втянуться. То есть, если твоя команда вылетела, можно вообще не заметить, как турнир. А если вот она прошла до конца, да еще и выиграла, то это лучший турнир, как вариант начала года. Сейчас все его, вот увидите, будут совать во все отчеты, говорят, вот с чего мы начали, это все мы. И сейчас будет столько особо этой победы, что очередь встанет.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 6 января был спортивный обозреватель из Москвы Сергей Микулик. Молодежная сборная России по хоккею впервые с 2003 года выиграла чемпионат мира. Вот так обстояли дела в четверг, 6 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», «Свобода News. .ру открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, до завтра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нас очень важно, что Китай проявляет доверие к государственному долгу.
Все, забирай!
Да у нас там очень много друзей, да хотя бы Билл Клинтон.
Я не могу согласиться с тем, чтобы оскорбивший пророка Мухаммеда оставался...
По информации белорусских правозащитников, фамилии находящихся в СИЗО граждан
России. Потребуем оказать содействие в освобождении незаконно арестованных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».